Итак, привет всем слушателям. В эфире у нас рубрика «Скауты», и я ведущая Мария Хмелинина. Совсем недавно группа скаутов из Дружины Братства Православных Следопытов имени святого праведного воина Федора Ушакова вернулась из поездки на Байкал. И, конечно, привезли с собой множество впечатлений, новых историй. Об этой поездке и будет наш сегодняшний выпуск. И у меня в гостях скауты. Друзья, представьтесь, пожалуйста.
Солощенко Михаил.
Всеволод Кривцов.
Ровер Матвейпенков.
Да, ну вот в целом, как вам впечатление о поездке?
Понравилось все. Веселая поездка. Сибирь оказалась очень жаркой. Буря была только один раз.
Ну да, погода нас, можно сказать, встретила такой курортным сезоном. Нам очень понравилось, что и ночи были теплые, и купаться была возможность. А в некоторые периоды даже было настолько жарко, что прямо жажда нами обуревала, мы ходили везде с водой.
Михаил, а тебе как?
Байкал красивый, хоть вода была холодная, но все равно купались, чтобы хотя бы искупаться в Байкале и знать, что в Байкале можно купаться.
Угу. Да, но доводилось ли вам раньше бывать на Байкале?
Нет, это первый раз такая у нас поездка дальняя. Мы давно про нее говорили, но вот решили протоптать дорожку. Потому что я думаю, что, конечно, надеемся на то, что, по Божьей воле, это будет не последняя поездка, и мы ребят еще туда свозим. У нас, тем более, там сейчас хорошие друзья есть.
А как, кстати, вообще возникла эта идея поехать на Байкал?
Да как, собственно, все идеи возникают, когда хочется ездить и узнать больше о своей стране. Мы просто берем точку на карте. Но есть достаточно значимые места в нашей стране, куда мы мечтали съездить и мечтаем еще. У нас вот впереди Карелия, очень мечтаем мы побывать на самой крайней точке у нас, там на острове Сахалин или хотя бы на Камчатке. Вот. Ну и Байкал, конечно, это одно из значимых мировых мест. И вот даже мы там встретились с таким пониманием, как иностранцы считают, что если они не побывали на Байкале, значит, они чего-то в жизни упустили.
А вот долго ли вы готовились к этой поездке?
Да, собственно говоря, нам готовиться, только рюкзак собрать. Вот. А так-то особо-то готовиться не готовились. Маршрут примерно себе представили. Но мы сначала хотели и по Сибирской железной дороге пройти, Царской, а потом уже съездить на остров. Но когда приехали в Иркутск, уже четко поняли, что, чтобы представление иметь о Байкале, лучше всего обойти остров Ольхон. Да и местные жители то же самое говорили, mm-hmm. что они сказали, старая вот эта Сибирская дорога, вот она уже исхоженная всеми, и, в общем-то, там уже такой туристический маршрут напоминает больше парковый. А если вы хотите чего-то такого, настоящую природу увидеть, чистую, то это, конечно, говорит, на остров Ольхон. Поэтому мы решение сразу же приняли поехать туда, не задерживаясь.
Mm-hmm. Ребята, вот собирая свои рюкзаки, вы брали что-то такое особенное, чего обычно не берете в поход? Или это стандартный был набор?
Да стандартный вроде бы.
Все стандартные, только фотоаппарат и все.
А, кстати, что вы обычно с собой берете в поход?
Спальник, пенку, а остального много ничего не надо. Только две футболки, чтобы одна на себе, другая в запасе. И все, можно сказать, ну, носков побольше. Mm-hmm. Так все.
Спать на улице.
Я, кстати, слышала, что обязательно нужно с собой иметь там свою ложку, свою чашку.
Ну, да, колымане.
Ну, а если нету у человека с собой вот этих личных принадлежностей?
Консервная банка помытая.
Выход есть всегда. Ну, расскажите, в каких местах вы успели побывать на Байкале?
На мысе Льви, в поселке Хужир, в поселках Харанцы, на Хабое.
Ну да, в бухте Узур.
На улочище Песчаном.
Да, мы обошли весь остров, скажем так,
на
по периметру.
На родниках побывали.
Не,
на,
не пересекли его, да, а прошли по прибрежной зоне, которая северо-восточная, она более такая экскурсионная. Туда и на автобусах возят иностранцев больше, потому что там самые красивые места. Хотя Байкал весь прекрасен, но вот там такие прямо аж фотообои теперь ясно, где делают.
Да, ну расскажите немножечко о каждом месте, в котором вы побывали. Вот первое, куда вы отправились?
Ну, главный поселок Хужир,
поселок,
да.
Поселок Хужир. Что очень красивый поселок. Там храм Богородицы Державной. Там была очень редкая икона Ольхонская Богородица. Очень красивая икона. Нам в конце концов эти иконки подарили на память.
Да, вы привезли их с собой.
Да.
Здорово.
Поселок очень, ну, как сказать, большой. Магазины очень дорогие.
А почему, кстати?
Потому что туда все завозят, и там все очень дорого.
Ну, цены в два раза выше.
Сувениров очень-очень много.
Угу. Да, ну какая там природа?
Сосны и лиственницы.
Кедры.
Ну да, песчаная почва, практически нету земляного грунта, поэтому там такой поверхностный слой трав, очень душистых, и растения, все и деревья, они такие скрюченные, закрученные стволы у них, такие непричудливых форм, потому что ветра не прекращаются. Это мы на себе даже ощутили, что даже в самый жаркий день какой-то вот ветерок все равно присутствует.
А это хорошо, когда в жаркий день есть ветер?
Ну, полегче себя, конечно, ощущать, но зато не замечаешь, как ты обгораешь. У нас все приехали черными, как с юга.
Я знаю, что вы нашли там какое-то как раз-таки ветвистое дерево закорюченное, которое оказалось металлическим. Что это за дерево такое?
Ну, так как там туризм развивается, то местные турагентства, конечно, пытаются сделать какие-то значимые вещи. Местное население – это буряты, они язычники, ну, вот они поставили свое такое дерево, которое шумит колокольчиками в своих кронах, которые они тоже туда подвесили. Вот это металлическое дерево высотой где-то метров, наверное, ну, 12-15, такое большое, его издалека видно. Напоминает старого бурята, и вот при небольшом ветре там так колокольчики стучат, и, конечно, такое ощущение сказочное появляется. Угу. Вот. На самом деле оно напоминает местные деревья. Там есть такой вид деревьев, шагающие. Это когда большие ветки опускаются у дерева на землю, и они тоже прорастают и пускают свои корни, и дерево как будто вот этими ветками своими шагает, цепляясь за землю. Ну, все деревья, конечно, уникальные. Но сам лес необычный для нас. Он очень сухой, невысокий. Мы привыкли к тому, что у нас высокие сосны, которые шумят там где-то в небе. А здесь невысокие, такие крепкие, жилистые деревья. Ну, интересно побывать, конечно, увидеть эту природу.
Да, ну и вот под одним из таких деревьев туристы оставляют какие-то монетки на удачу. Или зачем они это делают?
Китайцам денег не жалко, они их выбрасывают.
Ну, я слышала, что вы собрали собственную коллекцию из этих монеток.
Ну, там много очень стоит шаманских столбиков, они, видимо, вот я определил для себя так: все, что в природе является необычным, буряты, они обожествляют. Угу. То есть они ставят там свои столбики какие-то значимые, на них вяжут шарфики, ну, в общем, все как везде. Вот. И иностранцы под этими столбиками оставляют монеты.
Угу.
Вот. Ну, нас, конечно, не деньги прельстили, нас прельстили иностранные монетки. Мы пришли, ой, думаю, сейчас у нас есть возможность изучить нумизматику разных стран. И мы ребятам позволили собрать монетки иностранные. И, к нашему удивлению, коллекция оказалась достаточно большой. То есть там и от Соединенных Штатов, там Испании, Таиланд, китайских там вообще там много. Вот, монеток мы насобирали. Потом ехали в поезде, изучали вот по ним историю стран, потому что у них же всякие разные изображения. Вот у китайцев, допустим, все растения их, там лотос, орхидеи, еще что-то так интересно.
Как интересно.
А в Грузии животные, допустим. Вот поэтому.
И сейчас эта коллекция находится в штабе дружины.
Ну да, у нас запланировано строительство своего музея, не сказал, не строительство, наверное, а организация своего музея, мы все к нему потихонечку идем, по крайней мере, экспонаты у нас уже подкуплены. Угу. Вот, и надеемся, что в музее вот у нас будет выделено место и для поездки на Байкал. Ну, то есть самые значимые поездки, которые совершила дружина, мы будем обозначать. И, конечно, там в тематике Байкала мы бы хотели показать, вот, что мы насобирали столько интересных монеток.
Вот такой вот вопрос. Православному человеку, находясь вот в каких-то таких местах, где есть традиции неправославные, можно ли ему в них участвовать и вот, допустим, также верить в какие-то такие обычаи, которые присущи?
Мы христиане, мы зачищали мир от шаманства, тем самым убирая всякие деньги лишние.
Ну, как сказать, что прямо нас это цепляет. Конечно, мы с улыбкой к этому относимся. Это не первое место, где мы пересекаемся с язычеством. Вот. Мы, конечно, удивляемся, что люди иногда верят в какую-то вот ерунду. Чаще всего она выглядит очень наивной и детской. И хочется относиться к язычникам как к детям. Потому что, повязав там шарфик, надеяться на то, что сейчас у тебя изменится судьба там, или еще что-то. Конечно, это такое детское желание. Вот. Но мы на самый крайний мыс поднялись хобой, там пропели все вместе «Царю Небесный». Вот, потому что у нас и посвящение было следопыта прямо на мысе, мы специально туда галстук несли. Вот. Ну и для того, чтобы обозначить себя как православных на этом месте, что вот мы побывали у нас в таком значимом российском.
Угу. А, кстати, много ли там христиан?
Там больше китайцев.
Там храм есть православный, там отец Василий служит.
Да, ну вот храм иконы Божьей Матери Державная, отец Василий нас встретил, мы у него даже проживали, ребята сейчас расскажут. Там есть и русское население, оно православное. Буряты местное население, ну, оно, скорее всего, уже и не языческое, оно просто традиции сохраняет своих отцов, mm-hmm. потому что, конечно же, уже сейчас с верой там вопрос совсем другой. Китайцы, не, я так и не понял, кто они вообще. Но они, в общем, и монетки оставляют, и шарфики вяжут, и в то же время социалистической страны приехали.
Ну, им все интересно, наверное.
Им все интересно, они все готовы делать. То есть, если им скажут там, давайте помолимся, мне кажется, они не откажут. Вот. Иностранцы нам попадались очень много, и японцы, и аргентинцы, кстати, скауты, и норвежцы, и германцы, и поляки. Ну, в общем, очень много. Ну, как-то вопросы веры у нас не возникали.
Вот у вас сейчас 3 человека, если каждому из вас вот попросить прилагательным описать природу Байкала, по одному прилагательному от каждого, то вот как бы каждый из вас ее описал?
Зеркальный.
Зеркальный. А почему зеркальный?
Потому что дно видно с любого берега. Вот подойдешь и видно, ну, глубокие места не видно, а вот так вообще зеркальное, прозрачное.
Угу.
Красивое.
Ну, я бы, наверное, сказал божественное, потому что, конечно, творение Божье такое, что понимаешь, вот величие Господа там четко абсолютно, насколько вот он может создавать такие места, в которые вот нет человека на земле, который бы не сказал про Байкал, что он не хочет побывать. Я думаю, что у каждого есть мечта там оказаться и его увидеть.
Да, ну и вот вы встретили в этой поездке своих единомышленников, тоже ребят из БПС, из кемеровского отряда равноапостольного князя Владимира. Вот расскажите об этой встрече, как вообще вышло, что вы оказались все вместе, в одном месте, в одно время?
Ну, мы сначала шли в храм, ну, хотели посмотреть, и увидели чисто случайно скаутский флаг и флажки патрулей. И прочитали, что это тоже вот из Кемерово, наши, из отряда князя Владимира. Мы пришли, но их еще не было, были только дежурные. Мы их подождали, и когда они пришли, поздоровались и обменялись значками. Мы им подарили еще книгу, и они нам тоже подарили.
Вот. Ну, обменялись подарками.
Да.
Но узнали ли вы что-нибудь интересное от них?
У них патрульная система очень хорошо развита. У них название патрулей, они четко говорят всем патрулям. Клич, все четко говорят патрулям. Название патруля, все четко говорят. Там все четко, не то, что у нас. В патруле 7 человек, пришло 2. Кричит название патруля 1, второй спит.
Ну, рассказывали они какие-нибудь свои такие истории скаутские?
Да не, мы лампу не успели провести, потому что в тот момент была буря, и мы про лампу что-то забыли.
Да, нас погода отвлекла, в общем-то. Может быть, тут опять же нам очень повезло, потому что если бы мы ушли в тот день, а у нас был план дойти до храма, да, помолиться и уйти дальше, вот. Если бы их не встретили, то мы попали бы в бурю, да? А тут нас они спасли, можно сказать, потому что когда буря началась, начали сносить палатки и вещи наши раскидывать, мы быстренько все это собрали и попросились к ним на ночлег, и нам предоставили здание. Вот. То есть мы там в деревянном домике переночевали, больше бури не было, в общем. Вот эту ночь мы там оказались. И из-за того, что мы собирали вещи и лагерь наш сворачивали, не получилось провести свечу и лампу. То есть вечерний такой вот костер посидеть с ребятами. Там, правда, вечерних костров не особо разведешь, потому что костры нельзя разводить не везде.
А
почему? Берегут природу, ну, только на стоянках. Mm-hmm. Во-вторых, там большая проблема с дровами. То есть жечь вот так вот дрова для того, чтобы посидеть у костра, так не делают. Вот. По крайней мере, пообщаться мы успели, подружились. Были рады, что, оказывается, мы много раз пересекались уже на разных сборах, но друг друга в лицо не знали, ну, потому что сборы обычно большие, особенно в Кемерово, и там не со всеми успеваешь подружиться, а тут мы прямо близко-близко познакомились. Договорились, что будем общаться дальше в течение года. В общем, много-много чего наметили.
Ну, вот так вот по стране отрядов, следопытов, их же очень много.
Вообще скаутов очень много, а вот так вот, чтобы встретить братство православных следопытов, это, конечно, уникальный случай. Да еще и на острове, потому да еще и на Байкале.
Потому что в основном там Орюр, Нордрусь.
Ну да, то есть другие организации, они более представлены. Чаще всего, конечно, организацию российских юных разведчиков встречаешь. Ну, тоже наши братья. Рады всегда их обнимать. Да что говорить, все братья. Если нам на остановке японцы подходили с таким счастливым видом, что они увидели скаутов.
Кстати, местные жители хорошо знакомы со скаутингом?
Ну да, у них уже не первый год приезжают скауты и Байкала, из России, проводят волонтерскую работу большую по очистке прибрежной зоны.
Да. Да, ну и вот вы проходили поход в 45 километров. Вообще, каково это? Каково это проходить такой большой и долгий путь?
В принципе, мы вообще не планировали так идти. Мы планировали с рюкзаками до самого 20 числа, еще 5 дней с рюкзаками идти 45 километров до Хабоя.
Угу.
Нет, 25 до Хабоя, еще 20 обратно. Мы планировали так.
А почему изменили план?
А потому что... Нам пришла идея, что так будет быстрее, и у нас будет больше свободного времени еще и в Фужире побыть, и в Иркутске лишний день погулять.
Угу.
Получается, мы рюкзаки сбросили на стоянке, ставили там дежурного и пошли 13 человек на Хабой. Получается, шли с 7 утра до 8 вечера.
И как? Как самочувствие было к 8 вечера?
Да, первый, когда мы шли туда, все было хорошо. Мы, получается, пришли на мысль любви. Думали, что это Хабой.
Угу.
Спросили у какой-то женщины, Хабой это или мысль любви? Она такая, Хабой. Мы такие, молчите, никому не говорите. В итоге Миша сказал, что это Хабой, и мы шли еще 3 километра.
А вот почему, кстати, некоторые названия имеют такие специфические имена, там, мыс Хабой, бухта, Узур, а некоторые названия есть, там, мыс любви?
Мыс любви, он разный? Так назывался, потому что там, получается, на сердце скалы похож. В виде сердца.
Ну, напоминает, да, сердечко такое.
Конечно, мы шли, пить хотели очень. Воду видно, а пить нельзя, потому что очень крутой спуск, опасный. В итоге нас водители спасли.
И вы не взяли с собой воду?
Не, мы взяли. Она кончилась, мы хотели набрать, а воды нельзя набрать, потому что высоко очень, и спуститься опасно.
А как так вышло, что вы встретили водителя, который вас напоил?
Мы нашли нескольких, там стоянка была. Они там все, видимо, чаечек пили, кушали. И мы такие водители, дали им 1,05 литров бутылку, налейте нам, они такие, давайте все бутылки, еще нам дали 2 полторашки, налили нам в итоге 10 литров и отправили дальше.
Вот это да.
Это спасло, да.
Спасатели. Ну, много ли остановок вы делали вот на этом большом пути?
Когда мы шли туда, мы делали остановки, получается, раз в полчаса. Обратно мы делали остановки уже меньше.
Угу.
Первый полпути мы шли, да, так же. Остановки раз в полчаса, а потом мы просто... 10 километров всего лишь 3 остановки сделали, все, или 2 даже. Просто шли, потому что знали, если остановимся, мы уже не встанем и не пойдем дальше.
Угу. То есть все-таки тяжело это было?
Ну, последние 2-3 часа это уже было очень тяжело, потому что ноги все деревянные. Видишь, вроде бы склон тот, потому что мы ждали склон. Склон, получается, спускаешься, и там
лес.
Очень большая развилка, уходит дорог 15-20, наверное, в разные стороны, mm-hmm. по этому склону. Мы видим склон, думаем, наш, не наш. Забираемся, не наш. Видим еще склон, 4 перед собой. И тут же видим лес, думаем, наш, не наш. Mm-hmm. В итоге так мы 3 часа шли, в итоге дошли до своего леса.
Ну вот если бы у вас была группа больше, как думаете, это было бы сложнее?
Да я думаю, из этой группы человека бы 3 убрать было бы еще лучше.
То есть, чем меньше группа, тем проще идти?
Да, тем проще.
Ну, и вы столкнулись там с местными жителями, познакомились с их культурой. И вообще, насколько они гостеприимны?
Ну, это туризм, это их еда, поэтому они, конечно, встречают замечательно совершенно. Все открытые mm-hmm. люди.
Да.
Пока мы, наверное, не переходим границы дозволенного, пока мы не пытаемся вторгнуться в их экономику и попытаться здесь тоже заработать. Наверное, если у нас не пересекаются интересы, то...
Угу.
Конечно, они очень гостеприимные. Вообще всем говорим, что ребята, приезжайте, там рады всем.
Ну, расскажите немножко подробнее о тех людях, с кем вы успели познакомиться, с кем вы успели пообщаться.
Ренен мы там встретили. Он почти местный житель, он там уже 12 лет живет. Вот он там гидом работает. Он нам рассказал, как дойти до Хабоя. Вот. Потом Сергея мы встретили. Он нам даже предлагал сплавать на остров на... пароходики, но у нас времени не хватило.
За место Хабоя.
Да. Вот. И потом начальник турбазы потом нас пригласил еще на этот.
Да, семья Бенчаровых, это одни из самых первых, кто начал заниматься туризмом на острове. У них сейчас большая усадьба, очень вот, и они очень много иностранцев принимают, и они нас пригласили к себе на ужин. В общем, это даже не ужин был, наверное, а праздничное такое
кафе.
Пиршество, там, как в ресторан сходили.
Как давно развивается туризм на Байкале?
Ну, если мы говорим о том, что электричество там всего 6 лет, до этого его там не было, то, соответственно, такой и туризм был. Не каждый человек поедет туда, где такие условия, нет электричества, там нет Wi-Fi, сегодня без этого люди боятся вообще, да, находиться. Вот, поэтому, конечно, это был туризм для тех людей, которые любят такую природу, что-то немножечко диковатое. Вот. А сейчас там уже, как на любом курортном месте, развита сеть автомобилей, автобусов, электричество, соответственно, есть, и, значит, все остальные блага уже цивилизации тоже представлены, вплоть до того, что можешь не купаться не в холодном Байкале, а в теплом бассейне. Поэтому...
Вот на ваш взгляд, вот такой туризм, он положительно влияет на Байкал? Вот,
так да? Нет, конечно же.
Китайцы мусорятся.
Все уже, да, то есть очень быстро происходит загрязнение таких территорий, нужно принимать меры. Мы видим, что государство уже включилось в эту работу, там сейчас организован национальный парк, очень строго в него въезжают, он, нахождение на территории парка природного платное, посты стоят. Очень нам понравилось, что постоянно приезжает надзор на автомобили, смотрит за то, чтобы не жгли костры в неположенных местах. Вот. Ну, мусор, конечно, есть, его убирают. Не только там скауты, волонтеры приезжают, но, говорят, и другие группы приезжают, собираются именно с целью не только отдохнуть, но и помочь острову выжить, прибрать его. Mm-hmm. Есть там большой национальный парк природный, закрытый, на территорию которого вообще не пускают. То есть там, потому что дикие животные, нужно сохранить природу и так далее. Туристов очень много, то есть их приезжает там тысячи. Вот мы когда побывали на этих вот мысах, о которых мы говорим, это как в парке ЦПКО побывать, там очень много людей. То есть представьте себе, там ездят машины, УАЗики, так называемый батон, вместимость которого 6 человек. Так вот они ездят вереницей по 7-15 машин. Угу. То есть сразу же приехало 10 машин, соответственно, 10 человек привезло. А, ходит на острове на 100-километровом, таких машин 500 сегодня, говорят. А когда-то их, говорит, было там меньше 30. Вот, меньше 30 справлялось, а сегодня 500 не справляется, потому что нам даже приходилось вызванивать. Мы не видели каких-то там свободно стоящие машины, все они днем угу. трудятся в сезон. То есть, соответственно, конечно, очень большой поток туристов, угу. в основном иностранных.
Ну и вот если сегодня хочется поехать отдохнуть в какое-нибудь такое красивое природное место, тихое, то это уже не Байкал.
Это байкальное, наверное, прибрежье не на острове, потому что остров все-таки такое значимое туристическое место, в нем есть что показать иностранным туристам. Вот. Ну и в связи с тем, что там ввели мораторий на ловлю рыбы, сейчас туризм является единственным способом выживания местного населения, а там поселки-то ведь стоят. Поэтому, конечно, им деваться, во-первых, некуда, им приходится заниматься и развивать его. А если уж хочется чего-то такого посмотреть, ну, прямо дикую природу Байкала, есть такие места, их достаточно много, это северная часть Байкала, но не островная, а прибрежная. Mm-hmm. И надо только очень хорошо подготовиться, потому что там, наоборот, вторая проблема возникает. То есть там нету связи, там нету сообщения. Если вы туда поехали, то хорошо подумайте, mm-hmm. как вы будете оттуда выбираться и готовы ли вы полностью со снаряжением идете.
Да, и там вот уже не ходят машины.
Нет, конечно, ну, договориться всегда можно заранее, в какую точку приедут и вас заберут. Вот лучше это все-таки предусмотреть, потому что, конечно же, там курсируют катера вдоль берега, наблюдают за тем, чтобы не было браконьерства. Ну, и вертолеты видели, которые летают, в частности, с острова Альхон, вертолетом забирают в случае каких-то вот чрезвычайных ситуаций. То есть, угу. если требуется помощь реанимации или еще какие-то ситуации, не знаю, какие-то, может, административные. Но mm-hmm. на тех вот точках, про которые мы разговаривали с местным населением, они говорили, да, там достаточно дико, и никого там нету, туда никто не ходит. Вы можете там побывать, но еще раз говорим, что будьте предусмотрительны, обязательно позаботьтесь о том и сообщите в МЧС, что вы там находитесь, о том, как вы будете выбираться.
Ну вот если так представить, Всеволод, лет mm-hmm. через 20, что там будет на Байкале?
Это будет курорт.
Это будет город.
Это mm-hmm. будет курорт. Хунжир уже сегодня выглядит как курортный населенный пункт, и там не только базы отдыха, уже видно, что большие совершенно открываются какие-то красивые усадьбы. Поэтому я думаю, что это будет курорт. Mm-hmm. И остров поделит на две части. Северо-восточная часть, куда будут возить, видимо, автобусами там строить, не разрешат, так как нужно будет сохранить. А вот эту вот часть, где Хунжир, поселок, самый большой, где школа, там, скорее всего, будет курорт. Mm-hmm. Оттуда уже будет радиально людей катать по острову. Ну, а так, Байкал есть Байкал. Я думаю, что мало что ему грозит, потому что включилось государство в работу, в надзор. И сейчас, конечно, очень строго за всем следят, мы это видим. Но я, по крайней мере, ни одного рыбака не видел. Не знаю, кто-нибудь видел рыбака? Но если уже сказали, мораторий ввели, значит, он на самом деле действует, а не на словах. Нет никаких рыбаков.
На удочке только рыбаки.
Все судна, катера, они все стоят на берегу, брошенных очень много, потому что, ну, сейчас они не востребованы.
Только на удочке рыбачат.
Да, ну и вот я слышала, что закрыли все предприятия, все заводы, которые выбрасывали отходы в
река. Ну, это тоже подтвердили местное население, сказали, да, нет. То есть даже там были предприятия, открытые китайцами, их все позакрывали, вот, и там часть китайцев вообще выкупили территории, потому что китайцы начали очень активно в 90-е годы эту территорию пытаться заселить, вовремя опомнились и не дали. Сейчас там китайских, говорит, две базы небольших есть, а так их вообще нет. А в этом году еще они сказали, что и сократили количество рейсов на Байкал, потому что слишком много их ездит.
В следующем году они большой комплекс гостиниц снесут.
Да, там незаконно построенные есть тоже.
Да, ну то есть все-таки какая-то работа.
Да, государство работает везде. Мы, куда мы ни ездили, мы везде видели, что у нас страна развивается. И везде внимание уделено практически всем вопросам. Сам Иркутск нас очень порадовал, потому что это же старинный город, очень красивый, и в нем все реставрируется. Старые здания реставрируются, много нового строится. Ну, видно, что благоустраивается жизнь в городах. Конечно, может быть, не такими масштабами, как у нас в Екатеринбурге, но и у нас прекраснейший город, сколько недовольных, мы же знаем с вами.
Вот это, кстати, очень странно, что очень много людей говорят, что никаких внутри страны никакой работы не ведется, что вот про собственное население забывается, хотя очень много мест, которые действительно развиваются, в которые вкладываются.
Ну, это подтверждение истины о том, что человек ненасытен, и чем бы лучше ему жизнь жилось, он все равно будет стремиться еще к чему-то большему, к какому-то богатству. То есть останавливает, наверное, что-то другое, какие-то духовные пути самовоспитания человека так останавливают. А если человек не работает духовно над собой, то он будет всегда завидовать и стремиться к чему-то лучшему. Если ему там в определенный момент, там, в начале 90-х покушать бы, там, в конце 90-х хорошую бы работу, то сегодня ему хочется уже и иномарку, и дачу, и коттедж, и чтобы он везде ездил, и чтобы еще никто его ни о чем не спрашивал, и так далее. Вот, а я говорю о другом, я говорю о том, что законы работают. То есть государство, оно на самом деле везде видно, потому что и сервис в поездах стал замечательным, мы прямо это отметили, все говорили, как здорово стали работать в поездах. Транспортное сообщение везде замечательное, абсолютно, даже вплоть до того, что когда мы приехали на автовокзал в Иркутске, и билеты уже были все проданы, мы приехали в обед, она говорит, не переживайте, мы сейчас для вас автобус вызовем. То есть, вы представляете, то есть, как все работает здорово. И вызвали автобус, и мы отдельно автобусом уехали. Вот. По пути водители останавливали нас в кафе, и мы видели, что там тоже работают счастливые люди. У них есть свое кафе, есть работа, они с удовольствием принимают туристов. На острове так вообще все люди счастливы, потому что им нравится и жить здесь, и работа есть, и есть куда развиваться, и туризм у них появился. Конечно, может быть, они пребывали в каком-то состоянии большого отчаяния, когда у них рыбную ловлю ограничили. Но сегодня видно, что местное население счастливо, что к ним едут.
Это очень радует.
Да, деньги привозят, есть как жить, школа развивается, больница новая строится, дороги заасфальтировали до парома, паромы ходят в хорошем состоянии. Ну, то есть о чем говорить? Освещение на улицах появилось. 6 лет назад электричество уж, казалось бы, да, можно было это электричество еще при советской власти провести, да? Вот, но почему-то советская власть туда его не провела. А сегодня его там провели, и люди там живут достаточно. Как будто людям этого не надо было, да? Ведь не электричество делает природу хуже, а, наверное, отношение нас, поэтому электричество еще никому не мешало. Тут много есть вопросов для того, чтобы задуматься. Но на самом деле сегодня нас все радует. Куда мы ни приедем, мы говорим, ребята, ну, самое счастливое время живем. Мы можем за достаточно небольшие деньги позволить себе съездить на Байкал, взять всех своих друзей, знакомых, родителей, пройтись по нему. Везде встречаются доброжелательные, счастливые люди. Несчастных мы там не встречали.
Ну вот, это здорово. Ну и расскажите, как прошел ваш последний день в этой поездке?
Ну, последний день в Иркутске мы ходили по городу, зашли в Знаменский монастырь, там посетили храмы многие, хотели пойти по набережной, но уже все устали, да и мы и не нашли этого. Но входа к этой набережной все-таки уже решили идти так, и уже пошли обратно в храм Николы Иннокентьевский, где мы сначала там были.
Ну, в целом, как вам Иркутск?
Немного старенький, но так красивый. Остались некоторые еще старинные здания, которые не снесли. Так хорошо, быстро, очень все строится.
Угу. Планируете ли вы еще съездить вот в такую поездку на Байкал?
Ну, конечно, я думаю, что ребята захотят, которые уже и фотографии видели, наверняка у многих возникло желание побывать. Через несколько лет, я думаю, что мы съездим. Сейчас у нас планы уже на следующий год сверстаны. А дальше, ну, это обсуждение совета дружины, что скажут инструктора.
Угу.
Можно, конечно, ведь и отряд наездить. То есть, может, какой-то отряд самостоятельно захочет в эту поездку съездить. Мы им расскажем, как это сделать. Маршрутную карту дадим и отправим.
Да, ну и вот такой последний вопрос. Что вы, наверное, можете пожелать тем скаутам, которые не были на Байкале?
Мечтать и действовать. Мечты свои воплощать. Ничего в этом на самом деле сложного нету. Нужно просто очень захотеть, постараться, потрудиться. Может быть, подкопить денег, если там их не хватает. Собрать вещи и не бояться на самом деле ездить самостоятельно. Не стараться обеспечить себе всю дорогу, а попытаться съездить самим, посмотреть его самостоятельно пройти. Пожить в палатках на берегу, это ощущение незабываемое, когда утром встаешь, идешь умываться на Байкал, там такая вода, которую и пьешь, и умываешься, еще и покупаться можешь, это чудо какое-то вообще.
Ну вот теперь я тоже захотела на Байкал, вот, и надеюсь, что у каждого, кто действительно мечтает о том, чтобы побывать в этом месте, будет такая возможность, нужно просто верить и действовать.
Вот, да, ну, пусть обращаются, мы расскажем, как это сделать.
Да, ну и давайте напомним, что у нас сегодня в студии скауты. Еще раз представьтесь, пожалуйста.
Солощенко Михаил.
Кривцов Всеволод.
Роберт Матвей Пьянков.
И это рубрика «Скауты». Всего доброго, и мы говорили о поездке на Байкал.
До свидания.
До свидания. До свидания.